Глава 21. Глазами змеи. В воскресенье утром, утопая по колено в снегу, Гермиона снова побрела к хижине Хагрида. Рон и Гарри хотели пойти с ней, но гора домашних заданий достигла у них пугающей высоты, и они неохотно остались в гостиной, стараясь не обращать внимания на веселые крики, доносившиеся снизу, где ребята катались на коньках по замерзшему озеру, ездили на санках, и самое обидное, заговаривали снежки, чтобы они долетали до самого верха Гриффиндорской башни и ударялись в окна. В конце концов Рон потерял терпение, высунулся в окно и заорал: «Эй, я староста! Если еще хоть один снежок попадет в окно, уй!» Он быстро убрал голову, лицо было залеплено снегом. «Это Фред и Джордж! Уроды!» И захлопнул окно. Гермиона вернулась от Хагрида только к обеду, слегка дрожа в промокшей до колен одежде. «Ну?» — сказал Рон, подняв голову при ее появлении. «Составила ему программу занятий?»
«Попыталась», —
уныло ответила она и опустилась в кресло рядом с Гарри. Потом вытащила палочку, произвела ею замысловатое движение, так что из конца хлынул горячий воздух, и направила ее на свою мантию, от которой сразу пошел пар.
Его даже дома не было, когда я пришла. Чуть не полчаса стучалась. Потом притопал из леса.
Гарри застонал. Запретный лес кишел созданиями, из-за которых Хагрида, скорее всего, и уволят.
«Кого он там держит, не сказал?» «Нет. Говорит, что хочет сделать нам сюрприз. Я пыталась объяснить ему про Амбридж, но он просто не понимает. Говорит, что только ненормальный предпочтет изучать нарлов или химер». «Нет, не думаю, что он завел химеру», — поспешила сказать она, увидев испуг на лицах Гарри и Рона. «Это не значит, что он не пробовал. Как я поняла из его слов, их яйца трудно достать. Не знаю, сколько раз я ему сказала, что лучше ему следовать программе «Грабли Дерг». По-моему, он половину сказанного не пожелал услышать. Он в каком-то странном настроении, не желает говорить, где поранился».
Появление Хагрида за столом преподавателей во время завтрака не все ученики встретили с восторгом. Некоторые, как Фред, Джордж и Ли, с радостными криками побежали между столами Гриффиндора и Пуффендуя пожимать его огромную лапу. Другие, как Парвати и Лаванда, обменивались хмурыми взглядами и качали головами. Гарри знал, что многие из них предпочитают уроки профессора Грабли Дёрг, и хуже того, в глубине души понимал, что для этого есть основания. Интересное занятие в представлении Грабли Дёрг не обязательно должно быть связано с риском, что кому-то откусят голову. И во вторник, основательно закутавшись от холода, трое друзей шли на урок к Хагриду с тяжестью на сердце. Гарри беспокоился не только из-за сюрприза, приготовленного Хагридом. Он не знал, как поведут себя остальные ученики, в особенности Малфой с приспешниками, если урок будет проходить под наблюдением Амбридж. Однако пока они брели по глубокому снегу, генерального инспектора видно не было. Хагрид один ждал их на опушке запретного леса. Зрелище он представлял собою неутешительное. Ушибы, лиловые в субботу вечером, окрасились в зеленые и желтые тона. Некоторые раны по-прежнему кровоточили. Гарри недоумевал, что за ядовитое создание напало на него, если раны до сих пор не заживают. И в довершение зловещей картины на плече у Хагрида лежало нечто похожее на половину коровьей туши.
«Сегодня занимаемся здесь», — радостно встретил Хагрид учеников, кивнув головой в сторону темных деревьев. «Поукромнее будет. Да и они больше любят темноту».
«Кто это там любит темноту?» — услышал Гарри голос Малфоя, в котором звучали панические нотки. Малфой обращался к Крэбу и Гойлу.
«Кто он сказал, любит темноту, не слышали?»
Гарри помнил только один случай, когда Малфой вошел в запретный лес, и показал он себя тогда не очень большим храбрецом. Гарри усмехнулся. После матча по квиддичу он не против любой неприятности для Малфоя.
«Готовы?»
— весело спросил Хагрид, обводя взглядом учеников.
«Лесную прогулку приберегал для вашего 1945 года. Ну, теперь пойдем посмотрим на этих животных в естественной среде обитания. Значит, кого мы изучаем сегодня, они довольно редкие. Я, думается, только один в Британии сумел их приручить.
— А вы уверены, что приручили?
— совсем уже испуганно спросил Малфой.
— А то ведь вы не раз уже давали нам диких животных.
Среди слизеринцев пробежал одобрительный шумок. Да и у некоторых гриффиндорских было такое выражение на лицах, как будто Малфой высказал их опасения.
«Конечно, приручил», —
насупясь сказал Хагрид и поправил на плече сползшую коровью тушу.
«Что же тогда у вас с лицом?»
— допытывался Малфой.
«Не твое дело!»
— рявкнул Хагрид.
«Если кончили с дурацкими вопросами, идите за мной!»
Он повернулся и зашагал в лес. Ребята явно не горели желанием следовать за ним. Гарри посмотрел на Рона и Гермиону. Они вздохнули, но ответили на его взгляд кивком, и втроем они первыми двинулись за Хагридом. Шли минут 10 и остановились перед чащей такой густой, что под деревьями царили вечные сумерки, и совсем не было снега. Крякнув, Хагрид свалил тушу на землю, отступил назад и повернулся лицом к ребятам. Многие еще плелись, переходя от дерева к дереву, и нервно озирались, словно в любую минуту на них могли напасть.
— Собирайтесь, собирайтесь! — подбадривал Хагрид. — Их привлечет запах мяса, но я все равно позову. Им приятно слышать, что это я пришел.
Он повернулся, тряхнул косматой головой, чтобы отбросить волосы с лица, и издал странный пронзительный вопль, огласивший дебри, словно крик какой-то чудовищной птицы. Никто не засмеялся. Большинство ребят просто онемели от испуга. Хагрид снова завопил. Ребята робко озирались, заглядывали за деревья, ожидая появления чего-то неведомого. И когда Хагрид третий раз стряхнул головой и набрал воздуху в исполинскую грудь, Гарри толкнул локтем Рона и показал на черноту между корявыми тисами. Из сумрака к ним приближалась пара белых светящихся глаз. Потом обозначилась драконья морда, шея и, наконец, скелетообразное тело громадной черной крылатой лошади. Секунду она оглядывала ребят, взмахивая длинным черным хвостом, потом наклонила голову и острыми клыками стала отрывать куски от коровьей туши. Гарри вздохнул с глубоким облегчением. Наконец-то подтверждение тому, что они ему не померещились. Хагрид тоже о них знает. Он с любопытством обернулся к Рону, но тот по-прежнему вглядывался в чащу, а через несколько секунд прошептал:
«Почему он больше не зовет?»
У большинства учеников на лицах было такое же недоуменное и настороженное выражение, как у Рона. И смотрели они куда угодно, только не на лошадь. Лишь двое ее увидели. Тощий слизеринский парень позади Гойла с отвращением смотрел, как она ест. Да Невилл, наблюдавший за взмахами длинного черного хвоста.
«А вот идет еще один!» — с гордостью объявил Хагрид.
И между деревьями появилась вторая черная лошадь. Прижала к телу перепончатые крылья, наклонила голову и стала рвать мясо.
«Ну-ка, поднимите руки! Кто их видит?»
Радуясь, что наконец-то ему откроется тайна этих лошадей, Гарри поднял руку. Хагрид кивнул.
«Да, да, я знал, что ты увидишь. И ты тоже, Невилл, да?»
«И... извините»,
— злобно сказал Малфой.
«Но что именно, по-вашему, мы должны увидеть?»
Вместо ответа Хагрид показал на коровью тушу. Несколько секунд все смотрели на нее. Потом кто-то ахнул, а Парвати завизжала. Гарри понял, почему. Куски мяса отрывались от костей и растворялись в воздухе. Картина действительно необычная.
«Отчего это происходит?»
Парвати в ужасе отступила за ближайшее дерево.
«Кто его ест?»
«Фестралы!»
— гордо сказал Хагрид
И Гермиона тихо охнула за плечом у Гарри. Я это слово что-то говорила.
«У Хогвартса здесь целый табун. Ну, кто знает?»
«Они же очень-очень несчастливые», —
перебила его испуганная Парвати.
«Приносят всякие ужасные несчастья тем, кто их увидел. Профессор Трелони сказала мне однажды...»
Хагрид усмехнулся.
«Нет. Это просто суеверие. Не приносят они несчастья. Они... страсть какие умные и полезные. Конечно, эта порода не очень-то рабочая. Только школьные кареты возят туда-сюда. Да если Дамблдора надо куда-то подальше, а переноситься он не хочет. Глядите, вот еще пара».
Еще две лошади тихо вышли из чащи. Одна прошла совсем близко к Парвати. Та вздрогнула и прижалась к дереву со словами:
«Кажется, я что-то почувствовала. Кажется, он рядом».
«Ты не бойся, он тебя не обидит», —
терпеливо сказал Хагрид.
«А теперь, кто мне скажет, почему одни их видят, а другие нет?»
Гермиона подняла руку.
«Ну, говори»,
— обрадовался Хагрид.
«Амфистралов могут видеть только те, кто видел смерть».
«Правильно, молодец», —
торжественно произнес Хагрид.
10 очков Гриффиндору. Фестралы, значит.
Ага.
О, здрасте,
с улыбкой сказал Хагрид, обнаружив источник звука.
Вы получили записку, которую я послала утром к вам на дом?
Как и в прошлый раз, громко и раздельно произнесла Амбридж, словно обращалась к иностранцу, причем тупому.
С уведомлением, что буду инспектировать ваши занятия.
«Да-да», — бодро подтвердил Хагрид. «Рад, что вы нашли нас. Вы, это, не знаю, вы их видите? Сегодня у нас фестралы».
«Простите»,
— громко сказала Амбридж, приставив к уху ладонь.
«Что вы сказали?»
Хагрид немного смутился.
«Ну, фестралы», — гаркнул он. «Ну, знаете, такие большие лошадки с крыльями!»
Для наглядности он помахал своими ручищами. Профессор Амбридж подняла брови и стала писать в блокноте, сопровождая это бормотанием.
«Вынужден прибегать к примитивному языку жестов».
«Ну, так, это...»
Хагрид, несколько волнуясь, снова обратился к ученикам.
«О чем я говорил?»
«По-видимому, легко теряет нить изложения»,
— бубнил Амбридж, но достаточно громко, чтобы слышали все.
Драко Малфой маслился так, словно Рождество наступило на месяц раньше. Гермиона же, напротив, побагровела от гнева.
«Ага, ну да».
Хагрид бросил виноватый взгляд в сторону блокнота, но мужественно продолжал.
«Я хотел вам рассказать, как мы обзавелись этим табунком. Начали мы с одного самца и 5 самочек. Этот, значит...»
— он потрепал по холке лошадь, которая появилась первой.
«Зовется Тенебрусом. Он мой главный любимец. Первый родился здесь, в лесу».
«Вам известно...»
— громко перебила его Амбридж.
«Что Министерство магии отнесло фестралов к разряду опасных».
Сердце у Гарри упало камнем. Но Хагрид только засмеялся.
«Фестрал не опасные. Конечно, куснуть тебя могут, если ты им сильно досадишь».
«Проявляет признаки одобрительного отношения к насилию», —
бормотала Амбридж, чиркая в блокноте.
«Да полно вам!»
Теперь Хагрид немного встревожился.
«Ведь и собака вас укусит не ровен час. А у фестралов плохая репутация из-за всяких разговоров про смерть. Люди держали их за дурную примету, просто не понимали, верно я говорю?»
Амбридж не ответила. Она кончила писать в блокноте, потом посмотрела снизу на Хагрида и опять очень громко и медленно проговорила.
«Пожалуйста, продолжайте занятие. Я похожу!»
Она изобразила ходьбу. Малфой и Пенси Паркинсон задохнулись от беззвучного смеха.
среди учеников.
Она показала на некоторых пальцем.
И задам им несколько вопросов.
Она показала на свой рот, изображая разговор. Хагрид уставился на нее не в силах уразуметь, почему она ведет себя так, как будто он не понимает нормальной речи. У Гермионы от ярости выступили слезы.
«Ведьма! Старая злая ведьма!»
— прошептала она, когда Амбридж подошла к Пенси Паркинсон.
«Я понимаю, что ты задумала. Гнусная, злобная, испорченная...»
«Ну так вот!»
Хагрид изо всех сил старался поймать потерянную мысль.
«Да! Фестралы, да! У них много хороших качеств!»
«Как вам кажется?» — громко спросила Амбридж у Пенси Паркинсон. «Вы в состоянии понимать речь профессора Хагрида?»
У Пенси Паркинсон, как и у Гермионы, были слезы на глазах, только она давилась от смеха и поэтому едва смогла выговорить.
«Нет, потому что это большей частью похоже на рычание!»
Амбридж записала в блокноте. Неповрежденная часть лица у Хагрида побагровела. Но он старался вести себя так, как будто не слышал ответа Пенси Паркинсон.
«Да, хорошие качества фестралов. Когда ты их приручил, как этих, ты уже никогда не заблудишься. Изумительно ориентируется, только скажи им, куда тебе надо».
«Ну да, если они понимают твою речь»,
— громко заметил Малфой, и Пенси Паркинсон снова согнулась пополам от смеха. Амбридж посмотрела на них снисходительно и повернулась к Невиллу.
«Вы видите фестралов, не так ли, Долгопупс?»
Невилл кивнул.
«Кто при вас умирал?»
— равнодушно спросила она.
«Мой дедушка».
«И что вы о них думаете?»
Она показала короткопалой рукой на лошадей, которые уже обглодали половину коровьей туши почти до костей.